«Сильная морда», — отводя руку с рисунком, сказал Меркулов и поднял на Лесницкого глаза. «Ну как?» — спросил тот. «Черт его знает», — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов. «Парень он странный. Теперь объяснился, и многое стало ясным. А раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?» «Да», — как-то неопределенно ответил Лесницкий. «Пулеметчики все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего?» «Назло», — говорил, — «ей-богу. Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип». Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Лесницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов. На обратной стороне рисунка, ломая остро отчиненное жало карандаша, размашисто написал: «Ваше высокоблагородие, те предположения, которые сообщал я вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Харунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка присутствовали помимо меня 5-й сотни Исаул Калмыков, сотник Чубов, 3-й сотни под Исаул Меркулов, с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, разъяснил те задачи, которые выполняет он согласно своим политическим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки своего партийного органа «Коммунист», издающегося в Женеве. Харунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку. Есть предположение, что поэтому он и поступил в полк вольно определяющимся. Пулеметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на моральном состоянии полка. Были случаи отказов от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял ООШД и так далее. Харунжий Бунчук на днях возвратился из отпуска, был в Петрограде. В изобилии, снабженной разрушительной литературой, теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу. Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам. А. Виновность Харунжева Бунчука установлена. Господа офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною. Б. Теперь же необходимо в целях пресечения его революционной деятельности арестовать его и предать военно-полевому суду. В. Срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особо опасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам. Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу родине и монарху. Копию данного письма направляю СТ Корп. Исаул Евгений Лесницкий. 20 октября 1916 года, участок номер 7. Наутро Лесницкий отправил свистовым в штаб дивизии донесение. Позавтракав, вышел из землянки. За склизлой спиной бруствера над болотом качался туман, хлопья его висели, словно пригвожденные к колючкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки в мокрых, измазанных шинелях кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки. «Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете?» Злобно крикнул Лесницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков. Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинелей, покуривая. Смуглый бородатый казак с серебряной серьгой, болтавшийся в морщенной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелкого хвороста: «Душой рады бы без щита обойтиться. Да как его, ваше благородие, разведешь огонек-то? Гля, сколь тут воды! Чуть не на четверть! Сейчас же вынь щит! Что ж нам, значится, голодными сидеть?» «Так», — хмурясь и глядя в сторону, сказал широколицый рябой казак: «Я тебе поговорю. Снимай щит!» Лесницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост. Бородатый казак с серьгой смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул: «Попили чайку, ребята». Казаки молча провожали глазами уходившего по линии Исаула. Во влажном взгляде бородатого дрожали огневые светлячки. Обидел, сука. «Эх!» — протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки. На участке 4-го взвода Лесницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой. От него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Лесницкого в сторону, дыхнул скороговоркой: «Слышал новость? Бунчук-то этой ночью дезертировал».
«Бунчук? Что? Дезертировал, понимаешь?
Игнатич, начальник пулеметной команды, ведь он в одной землянке с Бунчуком, говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул. Вот оно что». Лесницкий долго протирал пенсне, щурился. «Ты как будто взволнован?» Меркулов, испытующий, посмотрел на него. «Я? Ты что, в уме? А чего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью».